«Эхо Москвы» и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Добрый вечер всем. Мы начинаем свое очередное заседание. Александр Куриной, Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман. Коллеги, добрый вечер.
Здравствуйте.
И в гостях у нас Игорь Георгиевич Носенков, первый заместитель генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии». Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Москва. Вот. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Да, нас снабдили безумным количеством материалов, сразу производит впечатление.
Да.
Это большая книга, большой доклад.
Так уже зачитать вот несколько монографий.
Да нет, тут просто, да.
Программы не хватит.
И мы так серьезно тоже должны, по идее, готовиться. Вот, ну, да, давайте мы начнем, потому что дал Макс, скажите. Сначала, до того, как мы попытаемся сейчас и прояснить и структуру, и сферу деятельности концерна. Вот Макс, это действительно событие Макс этого года? И что он конкретно вам дал?
Да, конечно. Макс с каждым годом, или с каждой выставкой, правильнее сказать, он проводится раз в два года, становится все лучше и лучше. Концерн впервые на Максе был так масштабно представлен. Связано это было еще и с тем, что в декабре прошлого года наблюдательный совет Ростеха принял решение о передаче в состав КРЭТа, концерна радиоэлектронной технологии, предприятий, производящих бортовое радиоэлектронное оборудование. Сейчас концерн, в общем-то, это структура, ну, уже мирового уровня. Мы построили на Максе отдельный павильон в 1500 квадратов, представили там основные свои топовые продуктовые образцы, и радарная тематика была представлена, и бортовое радиоэлектронное оборудование для боевой авиации. Отдельная зона была посвящена бортовому радиоэлектронному оборудованию для гражданской и транспортной авиации. Также был представлен РЭП, радиоэлектронная борьба, государственное познавание, и несколько кабин, Би-200 и тренажер Ми-171А2 с комплексом бортового наземного обслуживания. На Максе мы подписали несколько знаковых для нас соглашений. Первое – это соглашение с ОАК. В рамках данного соглашения мы спозиционировались как комплексный поставщик бортового радиоэлектронного оборудования, то есть мы уходим от поставок отдельных образцов или систем к комплексной поставке на весь борт. Ну, это позволяет провести и унификацию систем, и проводить окры уже под конкретного заказчика, под тот или иной борт. В итоге это позволяет снизить себестоимость, что неизбежно отражается на цене. Кроме того, в рамках данного соглашения ОАК нам заказывает вместе с комплексной поставкой на борт и сервисное обслуживание, и послепродажное обслуживание, ну, в общем, весь жизненный цикл продукта. Аналогичное соглашение мы подписали с вертолетами России.
Да.
В общем-то, абсолютно те же самые принципы уложены в рамки этого документа. Далее мы подписали несколько соглашений с финансовыми институтами. Это такие, как госкорпорация «Внешэкономбанк».
Да,
в рамках данного соглашения предусматривается, что ВЭП будет финансировать предприятия концерна и сам концерн по программам техперевооружения, в том числе федеральным целевым программам, по программам в рамках государственного оборонного заказа на разработки ОКР, на серийные поставки. Ну, с объемом финансирования где-то до 50 миллиардов рублей. Подписали соглашение с Новикомбанком. На сегодняшний день это опорный банк концерна «Ростех». На базе него мы создали казначейство. В общем-то, все расчетные счета наших предприятий заведены в этот банк. Там они кредитуются, получают гарантии под заключение госконтрактов. Мы не только мониторим все финансовые операции наших предприятий, но еще их акцептуем. Кроме того, мы заключили там несколько контрактов, в том числе и с Министерством обороны, на разработку средств радиоэлектронной борьбы ХИБИНУ. Было заключено несколько соглашений Рособоронэкспортом, там, где представляются интересы наших предприятий. Ну, Не я был,
вот, честно говоря, сбился со счета.
Ну
вот,
да.
Но вот это только так кажется, что вот Макс, на котором ведь это же было не так, что вы вдруг встретились, предположим, с Вебом или с вертолетами России на Максе. Давайте подпишем соглашение. Сколько длилась работа предварительная? Ведь это только вершина огромной работы, которая сколько заняло вот это многоплановое, я бы сказал, сотрудничество.
Да и, в принципе, создание концерна. Потому но что это, концерн это, тоже не особо
пожилой, скажем. Это фактически, да, пожилой, это еще и укоренение, да, такое концерна.
Конечно. Многие из тех соглашений, о которых я сказал, готовились где-то до полугода. Финансовые соглашения готовились несколько меньше, от 3 до 2 месяцев. Сам концерн, чтобы было представление, создан в январе 2009 года. Генеральный директор концерна Кольцев Николай Александрович. Концерн является 100% дочкой госкорпорации «Ростех». Разрабатывает и серийно производит средства радиоэлектронной борьбы, системы средств государственного познавания, измерительную аппаратуру, разъемные электрические соединители, кабели. И сейчас основным продуктом по объему является бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы поставляем на военные, гражданские самолеты, на военные, гражданские вертолеты.
Игорь Юрьевич, пока вот мы не ушли глубоко в технические детали и в экономику, вот, может быть, такой дилетантский вопрос задам. Ну вот, в общем-то, еще совсем недавно было такое устойчивое мнение, что наши самолеты идеальны с точки зрения геометрии, полетных качеств, вот, и что они сильно отстают вот по интеллектуальной начинке от там американских аналогов и так далее. Вот первый вопрос: а что это за начинка? Вот. И действительно ли отстаем, и как вы себя чувствуете в сравнении вот с электроникой современных западных образцов военной техники? Ну, я про самолет сейчас говорю.
Ну, где-то мы отстаем, где-то являемся лидерами, если.
А вот сначала что это такое? Вот что значит умный самолет? Вот что умеет делать ваша электроника?
Ну, это система управления оружием, это система индикации, это радары, это средства радиоэлектронной борьбы, система государственного познавания. Все это ставится, если мы говорим про самолеты, все это ставится на борт. Сейчас концерн проводит по заказу Министерства промышленности и торговли, осуществляет ОКР и КБО ИМА, это интегральные комплексы бортового оборудования на основе модульной авионики. То есть, если ближе к ассоциациям в быту, вы можете сейчас пойти на рынок и собрать компьютер под себя, купить плату, купить дисплей, купить память, видеокарту и так далее, различных технических параметров, и собрать компьютер под себя. Так вот, будущее, то, над чем мы работаем, это вот как раз в рамках этого ОКРа, модульная авионика, это когда под задание заказчика разрабатываются базовые варианты того или иного изделия, все это в комплексе представляет борт, при этом под те или иные параметры, ну, немножко каждое изделие доводится, сверху сажается математика, и таким образом мы получаем умную машину, которая решает те или иные боевые задачи или гражданские.
Но при этом у вас есть ваш алфавит, вот ваш набор.
Главное, чтобы летчик не пошел.
У нас есть алфавит, и у нас есть предприятия-разработчики, которые разрабатывают необходимые образцы, и есть серийные заводы, которые их выпускают.
Но это мировая тенденция, вот такой
да,
подход.
Конечно.
Подход. Да, пожалуйста.
А вот я продолжить уже хотел, если мы в технику да. такие все-таки пошли. Участие концерна в разработке беспилотных систем, есть ли оно? Работаете ли вы над этим? И что конкретно получается? Потому что это как раз вот вершина, мне кажется, вот этой вот умной начинки самолетостроения.
Да, основные работы по беспилотникам как раз направлены на снижение массогабаритных характеристик, повышение точности, надежности бортового оборудования. То, что можно сделать на малых образцах, это потом можно растиражировать уже, ну, и на, скажем так, самолетах, где есть живой пилот, это можно растиражировать на наземной технике, где уже нет таких критических требований там, к массогабаритным характеристикам. На флоте это можно тиражировать то, что мы на сегодняшний день и делаем. Но по беспилотникам работает у нас несколько предприятий. Это УКБП в Ульяновске, КБПА в Саратове, «Утес» в Ульяновске, «Фазотрон» НИР, который делает радары для беспилотников. Но это все делается в сотрудничестве с УАКом, Казанским КБ «Сокол», Уральским заводом гражданской авиации, Санкт-Петербургским «Транзасом», Рыбинским заводом «Луч», там, КБ «Камов» и другими.
И параллельно с этим вы наверняка производите средства радиоэлектронной борьбы против, скажем так, недружественных нам беспилотных систем.
Да, да, и то же самое они устанавливаются на беспилотники, мы сейчас над этим работаем.
А, то есть это роботы против роботов уже?
Да.
Можно сказать, что это интересно. Долго перечисляем уже большое количество предприятий, сколько их у вас в концерне, потому что структура вырисовывается масштабнейшая.
Без малого 100. Ага. С количеством работающих 66 тысяч, расположено в нескольких десятков регионов России.
Это конструкторские или это производственные? Вот соотношение есть какое-то, чтобы понять? Все-таки это просто разработчики, ученые,
ну,
вот грубо
еще
говоря?
Еще раз, есть несколько направлений. Это бортовое радиоэлектронное оборудование, первое направление, второе РЭП, третье госпознавание, четвертое измерительная аппаратура, разъемные электрические соединители и кабели. Вот по каждому направлению у нас есть как НИИ и КБ разработчики, так и серийные заводы. Ну, если говорить про РЭП, у нас сосредоточена практически вся отрасль по РЭБу, системе управления оружием. У нас есть институты, которые разрабатывают средства радиоэлектронной борьбы для наземной техники, есть институты, которые разрабатывают системы РЭБ для воздушной техники, есть институты, которые разрабатывают средства РЭБ для морской техники. Соответственно, под ним, под каждым есть один или несколько серийных заводов. Мы определили компетенции, разделили четко, кто чем занимается, и под эти институты выстроили кооперацию с серийными заводами. Институт разрабатывает, передает конструкторскую документацию для подготовки производства на серийные заводы. Серийные заводы начинают серийно выпускать. Институт осуществляет сопровождение. Серийные заводы платят роялти для того, чтобы разработчику было на что жить. И заниматься только разработками, не уходить в серию. Вот мы принципиально решили для себя этот момент. Серийный завод, он приспособлен для того, чтобы проводить серию, а институт должен заниматься разработкой.
Ну, кстати, это важная история.
Ну да, и вот это такая структура.
А уже под это мы идем дальше, выстраиваем кооперацию между серийщиками. Мы те федеральные деньги, которые к нам поступают в рамках федеральных целевых программ на техперевооружение, акцентированно используем. Серийные заводы решает задачи техперевооружения именно под серии, под тот или иной образец. А разработчики покупают именно то, что нужно для разработки. И не уходят, и не тратят деньги на оборудование, которое нужно в серии.
Вот скажите, пожалуйста, просто вот такой изначальный вопрос, может быть, тоже глуповатых. А вот как работало это раньше? Ведь это была ли некая система общего взаимодействия, управления, как она была выстроена и чем принципиально отличается она в рамках концерта?
Ты про Советский Союз спрашиваешь?
Ты знаешь, несколько.
Или про период, когда ничего не работало?
Я думаю, что, ну, вот такой, через дефисы, да, период, когда ничего не работало, да. Ну, последние 20 лет как это работало?
В свое время эта система, по моему мнению, была работоспособной, были министерства отраслевые, которые четко определяли, опять же, какие институты какой тематикой занимаются, какие разработки ведут. Были серийные заводы, которые брали эти разработки и готовили производство, уходили в серию. Дальше, я думаю, что где-то середина 90-х, тяжелые времена, и институты перестали отдавать конструкторскую документацию, каждый ушел в рынок. Что в итоге получилось? Институты перестали заниматься разработками, стали зарабатывать деньги на серии. При этом серийные заводы, которые приспособлены для серии, ну, им нечего было производить.
Но они оставались без разработки.
Да, соответственно, сокращали персонал, сводили концы с концами, многие обанкротились, многие умерли. Сейчас мы фактически восстанавливаем ту систему, все то положительное, что было, просто это делается уже в других рыночных условиях. Мы являемся на сегодняшний день акционерами тех НИИ, КБ и серийных заводов. Ростех передал нам на баланс акции этих предприятий. То есть мы управляем ими уже как акционер. выстраиваем единую научно-техническую производственную политику, кооперацию. Мы сформировали советы директоров на этих предприятиях, которые состоят, ну, в основном из топ-менеджмента концерна, что позволяет проводить необходимые решения для реализации вот поставленных задач. Ну, мы выстраиваем кооперацию, стараемся докупать те компетенции, которых нам не хватает для, допустим, реализации идеи комплексного поставщика, поставки интегрированного борта. Ну, тут стараемся проводить, еще раз говорю, техперевооружение на тех предприятиях, которые входят в состав концерна, с учетом определенных компетенций, которые нашли отражение, в общем-то, вот в той стратегии развития концерна до 2020 года, которая была утверждена несколько недель назад в этом месяце.
Насколько болезненным был переход этот? Или наоборот, всеми, так не бывает, правда, воспринято было как лечение, как выздоровление?
Ну, если мы посмотрим ретроспективу лет 20 назад, конечно, совершенно другие были предприятия и по численности, и по эффективности, и многих предприятий уже нет.
Угу. Ну, а вот сейчас, по состоянию на 2000-е годы, как это восприняли? Пришлось ли какие-то болезненные решения принимать?
Я считаю так, те, кто выжил, те способны работать и дальше.
Нужно... А, ну те, кто выжил, их уже не удивить, да?
Нужно развивать сильнейшего, нужно помогать сильным. Если говорить про предприятия, вот у нас сейчас их 100, по реализации мероприятий, заложенных в стратегии, их остается 74.
Угу.
Вот это как раз те компетенции, которые необходимы, критичны для развития концерна как комплексного поставщика.
Игорь Иванович, вы так вот сейчас рассказываете, что если человек, который вот не знает ситуацию в стране, нас слушает, но у него складывается такое впечатление, что вот у нас вот уже десятилетиями все стабильно, хорошо, все так по-умному, все системно. Вот, а что происходит с утратой знаний, со старением персонала? Вот как вот эти вот очевидные проблемы, как они на вас повлияли вот сейчас?
Старение персонала – общая проблема, наверное, для всех отраслей, и для гражданских, и для военных. Одна из первейших задач, которую необходимо решать. Сотрудничаем с вузами. Сейчас запускаем программы по строительству жилья на некоторых предприятиях. Но проблему решать еще долго.
Я в основном про компетенции. Ведь знания умирают вместе с людьми.
Необходимо, чтобы те конструктора, которые есть на сегодняшний день, если вы придете в НИИ, то увидите, что да, в основном, наверное, это уже 50-60 лет, где-то на некоторых институтах и за 70. И люди работают, и смену готовят тяжело. Тяжело. Эта проблема есть действительно. Ну, я вам так скажу, там, где у института с финансовой точки зрения все хорошо, где есть загрузок, где есть перспективы. Там и молодых уже много, и новое оборудование закупается, и на этом новом оборудовании работают молодые люди. А есть и другая картина, чего скрывать.
А нет такого, что...
Но государство сейчас очень много делает, на самом деле, для поддержания, развития отрасли, для технического перевооружения.
А какой был у вас базовый вуз или вузы? И сохранились ли они в своем виде?
В каждом регионе свои. Если взять Казань, там Казанский авиационный институт есть. В Питере свои вузы, в Великом Новгороде свои вузы. И там, где есть нормальные предприятия, где есть нормальные руководители, в общем-то, они сами без нашей указки сотрудничают с вузами. И там не только там соглашения подписывают, но реально заказывают подготовку тех или иных студентов и обеспечивают их не только там практикой, но и рабочими местами по выходу уже.
То есть это уже вы в некоторых случаях вы уже сталкиваетесь с устоявшейся системой, которой нужно просто
это уже работает,
держать и все, и работать.
Оно работало раньше, сейчас это уже возвращается. Да.
Я хочу сейчас напомнить, что мы прервемся на 3 минуты. И потом вернемся к нашей теме, продолжим. Вот некоторые вопросы вы задаете, продолжайте. +7 985 970 45 45. Если вас интересует что-то, успейте задать вопросы нашему гостю.
Программа «Арсенал». Эхо Москвы и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Ну что ж, мы продолжаем, и мы продолжаем нашу программу, и у нас в гостях Игорь Георгиевич Носенков, первый заместитель генерального директора концерна радиоэлектронных технологий. Мы продолжаем наш разговор, и, пожалуйста, Александр Куриной, Анатолий Ермолин, Сергей Гунтман,
да. Саша. У меня сугубо прикладной дилетантский вопрос. Игорь Георгиевич, а как выглядит эта самая радиоэлектронная борьба, скажем, в небе? Летит самолет, вдруг все отказало, он упал. Или как? Вот, что это такое?
Ну, начнем с того, что радиоэлектронная борьба решает несколько задач. Это радиоэлектронная разведка, радиоэлектронное подавление и, в общем-то, радиоэлектронная защита. Ну, есть несколько систем, которые разработаны Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом, поставляются серийно в наши войска, экспортируются. Ну, примерно это можно представить следующим образом. На самолете, на котором установлено средство радиоэлектронной борьбы, он летит, решает боевые задачи, по нему стреляют из «Патриота», по нему стреляют ракеты из вражеских самолетов. Вот средства, которые мы производим, они позволяют самолету уйти, ракета его не поражает. То есть средства радиоэлектронной борьбы, это уже доказано в нескольких военных конфликтах, они в десятки раз повышают живучесть боевой техники, в десятки раз. Учитывая стоимость самолета, ну, можно представить, во что это вливается.
Они отводят вражеские ракеты?
Да.
По сути дела, просто нарушают систему управления.
Да.
Все помним и югославский опыт, и Ирак, и первый, и второй. В связи с этим вопрос, насколько наши системы радиоэлектронной борьбы современны, и способны ли они страну прикрыть, скажем так,
насколько
и технику?
Здесь, насколько здесь страну, конкуренция интенсивна, ну, скажем так, с другими странами?
Конкуренты по РЭБу у нас есть, мы находимся где-то в тройке лидеров по производству систем средств радиоэлектронной борьбы. Это и там, компания «Электроника», компания «ХАЛ», израильская фирма «АИАЙ», компания «Нортон Грумман». Но хочу сказать следующее. По наземным средствам радиоэлектронной борьбы у нас практически конкурентов в мире нет. Мы такие системы делаем. По системам и средствам РЭБ, которые устанавливаются на боевую авиацию, мы абсолютно конкурентоспособны в мире. Производим такую технику, которая по многим боевым задачам даже превосходит аналоги мировые. Ну, она и экспортируется в другие страны. В общем-то, ну, РЭП – это не финишная продукция, он обычно идет за бортом. Там, если это на авиации, то мы экспортируем туда, куда идут самолеты.
А не делает ли вот такие возможности РЭП бессмысленным разработку единых систем управления боем, единого информационного пространства? То есть как бы хорошо такая система не работала, если ее так легко уничтожить, то это делает ее почти бессмысленным. Ну, вот как в этой ситуации?
На самом деле нет, это вот вечная борьба. Брони и снаряды.
Щит и меч. Да, щит и меч, броня, снаряд, да.
Но здесь риски огромные. Одно дело там броня, снаряд, а другое дело вся система управления войсками. Если она уж так будет автоматизирована, там положена в цифру, там все равно же все будет упираться.
И сейчас идем к тому, что вот
в радиоэлектронику.
Такое понятие, как сетецентрические войны. Это все работает в комплексе. Я вот еще раз приглашаю вас в наш шоу-рум, где и образцы мы можем посмотреть нашей техники и представить, каким образом она решает задачи в боевых условиях. Ну, к примеру, там есть системы, там президент, бортовые комплексы обороны, ставить их на вертолет. У нас есть прям записанные полигонные испытания, стреляют по вертолету с иглы, с настоящей. Ракета уходит, отклоняется. Можно там до 10 выстрелов сделать. Вертолет остается целым, невредимым. Есть наземная техника, там, ртуть. Сейчас практически там до 80% снарядов, они все с радиовзрывателями. Вот эта ртуть, она обеспечивает, в общем-то, защиту как живой техники, так и наземной боевой техники. Ну, на очень приличном расстоянии снаряды взрываются где-то на безопасной высоте 300 метров, 250 метров от земли.
То есть вы можете подрывать заряды до того, как они достигли...
С радиовзрывателя. Есть системы подавления наземные, которые позволяют давить различные дрлову, не буду называть названия. Угу. Там, ну, на сотни километров работает.
Да. Ну,
то исключительно это... техника есть на самом деле. И мы здесь действительно являемся лидерами в мире.
Самому мне не удалось на Максе побывать в этом году, но все знакомые, кто были, взахлёб совершенно рассказывали о вашем павильоне. Что вы там показали? У вас были, во-первых, вот две части экспозиции. Одна наверняка закрытая для специалистов, скажем так, вторая уже для широкого круга. Или вы все объединили, и все можно было посмотреть?
Открытая экспозиция. Дело в том, что если вы что-то везете на Макс, все оборудование, вся техника должна иметь паспорта экспортного облика, иначе ее просто это невозможно показывать. Очень много новинок мы представили, то есть то, что никогда еще на выставках не представляли. Впервые был представлен комплекс Брэл для перспективного самолета МС-21, который начнет выпускаться еще с 2015 года, но мы уже представили образцы Брэл. На 47% Брэл поставляет именно наш концерн, или будет поставлять, ну, в разработках сидят наши приборы. Су-35 борт мы представили, Ми-28Н, ночной охотник, впервые также был представлен. Впервые был представлен борт для Як-130, это учебный и военный самолет. Бесплатформенная инерциальная навигационная система СП-2 впервые была представлена. Были представлены радары, очень интересная линейка, там и ГРПЗ, разработчики Фазотрон НИИР, который мы купили в этом году, и НИИП имени Тихомирова. Есть радар Ирбисы, ну, в общем-то, лучший в мире, видит на 400 километров, фактически самый...
Зоркий
радар. Это же, опять же, боевые преимущества. Ты первый увидел, у тебя уже преимущество.
Угу. Это самолетный, да, радар?
Да.
Угу. Скажите, пожалуйста, каковы гражданские сферы применения и насколько у вас есть спрос гражданский или ваше предложение есть гражданскому рынку?
Ну, если говорить, опять же, про Брео, где-то до 75% мы представлены на тех или иных бортах. Вот это доля концерна. Угу. Конечно, гражданских бортов выпускается сейчас значительно меньше, чем военных. Но, опять же, перспектива есть. Про МС-21 я уже сказал, на 47% мы стоим. Сейчас работаем над тем, чтобы мы были представлены на МТА. Это транспортный самолет. Работаем над тем, чтобы быть представлены на суперджете, на суперджет Next Generation, который начнет выпускаться после 2020 года. Угу. Ну и если говорить про прочую гражданскую продукцию концерна, это разъемные электрические соединители, кабели, медицинская техника, бытовая техника. То есть даже в таких сферах у нас остались предприятия, на удивление, действительно конкурентоспособные, которые электрические газовые плиты выпускают, бойлеры. Mm-hmm. Причем, ну, конкурируют с такими компаниями, как Bosch, Siemens, Electrolux. И продолжают развиваться и увеличивать объем производства.
Ну, это тоже очень важно, потому что на одной военной технике много не уедешь.
Вот когда имеешь дело с авиацией, огромное значение играет вес. И, соответственно,
и не только
вопрос, ну, да, в том числе и, ну, к микроминиатюрным деталям и ко всему. Вот насколько вы конкурентоспособны по сравнению с тем, что там даже Кремниевая долина делает? Вот.
В тех технологиях, которые есть на сегодня, которые используются, мы конкурентоспособны. Мы, еще раз говорю, все, что в России есть, на борт ставим мы, и на военные суда, и на гражданские суда. Там, где есть экспорт, наш РЭП, наше госпознавание идет вслед за самолетом, который продается на экспорт. Боевые задачи решает не хуже, а где-то значительно лучше, чем наши конкуренты.
Точно.
А что касается веса, конечно, наиболее продвинутые, перспективные образцы там, техники РЭП, госопознавания, они ставятся именно на воздушных судах. То есть их разрабатывают институты, которые, ну, можно так сказать, заточены под воздушные суда. И уже вот с учетом того, что сейчас все в одном концерне, те институты, которые разрабатывали и разрабатывают системы средства РЭП, госопознавания, они перенимают опыт у тех институтов, которые разрабатывают это все на воздушные суда. Сейчас потому что совершенно другие массогабариты, совершенно другие требования к точности.
Вспоминаю сейчас разного рода боевики, в том числе те, в которых показывают про террористов, которые, захватив какие-то там пункты центра управления полетами, могли перепрограммировать бортовые системы воздушных судов, и, ну, обманывали, по сути дела, машины, да, там, и они садились мимо полосы, взрывались там и так далее. Вот насколько реально такой вид террористических угроз, вот влияние Земли, да, вот, ну, тот же РЭП, но, скажем, вот так вот адресно ориентированно.
Радиоэлектронное подавление. Есть у нас системы, финишные образцы, как называется, опять же, по понятным причинам говорить не могу, которые осуществляют не только там радиоэлектронную борьбу, но и радиоэлектронное подавление, то есть выключают мозги там, техники противника самолетом, там, я не знаю, системам, которые осуществляют запуск ракет, системам, которые осуществляют разведку, они их подавляют, ослепляют, не видят.
А защита? Насколько защищены системы, которые вы разрабатываете и производите
от
такого же воздействия? То есть здесь еще.
Ну, опять же, та же самая извечная борьба.
Да,
первый наклон.
Ну, производим мы вертолеты, постановщики помех, которые осуществляют постановку помех как для воздушных судов противника и одновременно для какой-то наземной военной техники. Есть системы средств РЭП групповой защиты, когда они ставятся на самолет, и этот самолет прикрывает, в общем-то, всю флотилию, которая летит там выполнять, допустим, боевое задание.
А наземные,
такие средства есть.
Наземные системы типа «Пелена» вот это тоже ваше, нет?
Да, да, да. Это уже будем говорить прошлый век.
Ну, это да, но в войсках пользуются активно.
Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот, собственно, производственная база, насколько вам пришлось и приходится ее модернизировать для точности исполнения, выполнения уже в серии?
Ну, вот мы когда в 2009 году, будем говорить, начали объезд наших предприятий сразу после создания концерна, мы... Тогда еще было 42 предприятия, каждое объехали, ножками потопали, поговорили с директором, с конструкторами, с производственниками, с финансистами, прошли ногами каждый цех и поняли, что за хозяйство нам досталось. Я могу сказать, что очень много с тех пор изменилось, опять же, благодаря тому, что делает государство, ВПК, Минпромторг, Министерство обороны своими заказами. Техперевооружение проходит серьезное. На самом деле денег выделяется, вот я про наш концерн буду говорить, достаточно. Вопрос в том, как эффективно их использовать. Там, если на сленге говорить, не нужно городить колхозы, не нужно на каждом предприятии делать механичку, гальванику, там, покраску, механообработку. Нужно четко понимать, вот здесь у нас есть компетенции, мы должны их развивать. Вот если мы посмотрим, как велось техперевооружение до этого, на многих предприятиях купили там те же самые механообрабатывающие центры, а загрузка, ну, грубо говоря, там некоторые там за 3 дня делают месячную норму. И так и будет и завтра, и послезавтра. Но зачем на каждом предприятии проводить механообработку? Если мы сейчас в рамках одного концерна, у нас есть компетенции, поэтому там, где позволяет география, там, где позволяет логистика, где позволяет требования по качеству, нужно говорить, что печатные платы, вот основной центр у нас здесь, дублер у нас здесь, механообработка, примеру, основной центр у нас здесь, дублеры у нас вот здесь и так далее.
А что приходилось?
Не надо сделать на каждом предприятии гальванику
делать, это бессмысленно. Что вам в таких случаях, в случае дублирования, приходилось делать? Перемещать оборудование или как-то...
Ну, кого много, у кого первое, мало. Что сейчас нужно делать, не нужно туда покупать.
Ага.
Там, где эту компетенцию не нужно развивать, не нужно туда покупать, не нужно, неэффективно.
То есть вот это вот диспетчерская
расходовать деньги, которые дает государство. Конечно,
была.
Конечно.
А скажите, пожалуйста, именно вот оборудование...
Ну, я вот, извините, да. Я закончу мысль. Вот техперевооружение на самом деле активно идет только сейчас, если вот в прошлом году нам бюджетных денег на наши предприятия, их 31 предприятие активно участвует в техперевооружении, чтобы понимали объемы. 31 предприятие участвует. В прошлом году бюджетных денег наши предприятия получили 2 миллиарда 900 миллионов. В этом году уже 3,5. Начиная с 2014 года до 2020, это еще 47 миллиардов бюджетных средств. Достаточно для того, чтобы произвести нормальное техперевооружение, но не городить, как еще раз говорю, колхозы на каждом предприятии,
ну, да, да.
А перевооружаться точечно под те задачи, которые мы вот расписали в стратегии под каждое предприятие, под центр компетенции, который необходимо развивать.
А как вписывается вот такое вот бюджетное финансирование в концепцию рынка? Или все-таки, вот когда мы говорим про оборонку, это некий квазирынок? То есть, все-таки же здесь государство, заказчик, государство дает деньги.
Я думаю, вы правы, конечно, это квазирынок, и государство-заказчик, и государство финансирует техперевооружение. Если техперевооружения не будет, мы не будем конкурентоспособными, а сами предприятия, ну, возможности экспорта, они есть. Предприятия работают, и объем экспорта Россия демонстрирует ежегодный рост очень серьезный. И по линии Рособоронэкспорта, и там, где есть отдельные субъекты по линии ВТС. Но предприятия не в состоянии, по моему мнению, сами справиться с задачей техперевооружения. Не в состоянии. Поэтому государство поддерживает и, еще раз говорю, делается очень много на сегодняшний день.
А нет в этой связи каких-то серьезных злоупотреблений, потому что если кто-то направляет финансовые потоки, то совсем не всегда они могут быть очень разумные. Ну, вот я сейчас был в одном субъекте федерации, не буду какой называть, да, там сейчас новый губернатор, да, до этого он был в соседнем. Вот сейчас вот в том, где он сейчас работает, там заводы определенные ликвидированы, а продукцию завозят из того субъекта федерации, где он до этого был руководителем и контролирует эту ситуацию.
Конфликт интересов.
Конфликт интересов, да, в чистом виде. Вот нельзя вот так вот таким способом вот и в оборонке управлять финансами, там, не с заботой об интересах отечества.
Да.
Спасибо, товарищ полковник. Больше не будут такие вопросы задавать.
Да, вот не задавайте. Но все живы пока. Все
свободно.
Это предупредительно.
Ну, государство в лице Минпромторга, в лице Счетной палаты сейчас очень активно следит за целевым использованием средств. И договоры очень жестко заключаются. И обязательно за тем, как расходуются средства, идут проверки, это все, если там есть злоупотребление, это все скрывают. Случаи, конечно, разные бывают, но таких ярко негативных случаев их становится все меньше и меньше. Сейчас все идет на основе конкурсов, если мы говорим про закупки, есть 94 ФЗ, есть 223 ФЗ. Ну, так или иначе, все устаканивается. Все-таки сейчас больше внимания нужно уделять, с этим, конечно, тоже нужно бороться, нужно уделять больше внимания именно эффективности использования федеральных денег на техперевооружение. То есть, еще раз, не нужно все закупать всем подряд.
Да,
центры компетенции
вот
нужно развивать.
Это
где
очень важно, то, что вы сказали.
Тогда денег хватит.
Скажите еще, здесь важно или не важно, где приходится закупать именно оборудование для производства, производственное, много приходится импортировать оборудование. И есть ли задача, и правильно ли эта задача все делать самим, например? Что как-то отказаться от импорта. Ну, за счет производства собственного?
Импортируется, конечно, сейчас основная часть оборудования закупаемого, потому что станкостроительная отрасль, ну, наверное, в очень тяжелом состоянии находилась. Сейчас, опять же, очень много делает государство для того, чтобы ее восстановить, воссоздать. Отдельные холдинги даже возникают, которые производят и призваны производить, возродить производство оборудования в России. Минпромторг специальные программы, поддерживающие, внедряет. Есть определенный механизм согласования закупки оборудования, который работает, который призван, в общем-то, поддержать отечественного производителя. Ну, вот это только-только начало идет.
Кое-какие
для того, чтобы не оказаться совсем в хвосте, предприятие, конечно, вынуждено покупать и по импорту оборудование.
Ну, для интенсивного, конечно, переоборудования, перевооружения, конечно.
Ну, не все же нам продадут еще самые современные станки. Ряд стран...
Самые современные технологии, конечно, нам не продают, стараются не продавать.
Ну, это сложность, да. Игорь Кирович, скажите, пожалуйста, я к технике тоже возвращаюсь. Хочу спросить, ведь это ваша сфера, система опознавания свой чужой, самолетные?
Ну вот, да.
Да. А на землю, насколько интенсивно они сейчас переводятся для исключения возможности дружественного огня, скажем так?
Ну, система госпознавания, которую разрабатывает предприятие, вот у нас есть радиоэлектроника имени Шимко. Это головной институт по госпознаванию в Российской Федерации. У нас трудится Сергей Чулюк в концерне, это генеральный конструктор по госпознаванию. По РЭБу у нас также есть головной институт по всему РЭБу, это КНИРТИ. И также трудится у нас в концерне Юрий Маевский, это генеральный конструктор по радиоэлектронной борьбе, он же зам генерального директора по науке. Вот главный институт-разработчик радиоэлектроника имени Шимко в Казани. Есть серийные заводы, которые производят средства госпознавания на авиацию, на сухопутные войска и на корабли.
А в сухопутных войсках где это применяется? Это танковая техника?
Ну, на различной наземной технике, и сейчас, в общем-то, и на систему госпознавания ставится на ПЗРК, и раньше пытались создать комплексную целевую программу, там, госпознавание на поле боя.
Ну да, но вратник не планируется установлять?
Я думаю, что
чип специальный.
Ну, да, мы скоро придем к тому, что каждый солдат будет оснащен системой госпознавания, и каждый автомат будет оснащен этой же системой, чтобы, не дай бог, в бою своих не поранить.
Вот, да,
ну да, в свое время для этого была сделана разного цвета униформа, вот 400 лет назад.
А теперь,
а теперь это новый шаг.
Все да. На системе свой чужой.
Да, будет. Скажите, пожалуйста, вот здесь у нас все до 2020 года, а вот такое вот захлестывающее, вот следующим стежком, если уж говорить как в швейном деле, вот следующим стежком, когда вы за рубеж 2020 года переходите в своих разработках? Это годы с 15-16 начинается?
Нет, на самом деле сейчас некоторые научно-исследовательские работы, которые мы ведем, как раз являются основой, фундаментом для будущих окр, а уже эти окры будут являться фундаментом для серийного производства тех или иных образцов. Так вот, некоторые ниры, которые мы ведем, я думаю, что серию мы увидим там после 2020 года как раз.
А какова система взаимоотношений с заказчиками, скажем так, с Министерством обороны, с военно-промышленной комиссией? Кто вам дает заказ на разработку тех или иных образцов?
Ну, заказы на разработку в основном дают Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли. А многие вопросы, конечно, они проходят согласование и ВПК. Угу. То есть ВПК, оно определяет политику. Политику определяет основные направления, определяет приоритет тех или иных образцов. А Министерство обороны, Минпромторг, это уже окры, конкурсы и так далее. Угу. И серия.
А вот в этой связи вот проблема, которая в советское время особо так не решалась, я имею в виду патентование. Вот как у вас с этим сейчас обстоят дела? И вообще с патентованием, и с интеллектуальной собственностью,
с запрещением инноваций? Общая проблема, пока, скажу так, все в зачаточном состоянии, начинаем заниматься. Угу. Ростех активно сейчас эту тематику, в общем-то, в приоритет ставит. И мы вынуждены подтягиваться, вынуждены заниматься этими вопросами. Но пока, еще раз говорю, это начало пути.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то обстоятельства, которые могут помешать, потому что помешать вам развиваться так, как вы планируете? Потому что сейчас я вижу, что вот, во всяком случае, у нас складывается впечатление, надеюсь, что у слушателей тоже, что вот с 9-го года, и вот вы развиваетесь очень интенсивно и как-то очень разумно организуете свою перспективу. Есть ли обстоятельства, которые могли бы вам помешать?
Скажу следующее. Вот того внимания, которое, опять же, государство уделяет сегодня предприятиям концерна, буду говорить за концерн, в плане заказов, в плане объемов, в плане техперевооружения, достаточно. Вопрос сейчас за нами. Мы должны, вот, еще раз, эффективно использовать те деньги, которые нам дают. Концерн демонстрирует где-то среднегодовой темп роста по выручке, по прибыли, процентов 25%. Среднегодовой, с 9-го года, с момента своего основания. То есть это о чем говорит? Это есть заказы, есть работа, деньги на техперевооружение, опять же, выделяют сейчас очень хорошие. И мы видим перспективу и по гособоронзаказу на ближайшие несколько лет. У нас портфели заказов по экспорту сформированы на ближайшие несколько лет. Дальше перспективы, опять же, ОКРы, дальше серия. Поэтому, что касается концерна, здесь мяч на нашей стороне.
Главное его обработать.
Нужно справляться, да, на самом деле, с той работой, с теми заказами, которые сегодня дает нам Министерство обороны. Мы сегодня, многие наши предприятия загружены так, что только успевай делать.
Надо успевать. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы получили представление достаточное сегодня, первоначальное. Ждем вас еще обязательно. А сами обязательно приедем, посмотрим.
Спасибо вам. Спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо. Это был «Арсенал».
Это была программа «Арсенал». Совместный проект «Эхо Москвы» и телеканала «Звезда».